Шалом, אנחנו קוראים בספר...
Здравствуйте, мы с вами читаем труды Бальсолавы, 767-я страница, мы начинаем предисловие к учению 10 сферот. Вы можете найти материалы на сайте kap.seoul.il или в изучаемых материалах, учебных материалах на сайте поручительства. Избранные вопросы будут заданы в течение урока. Пожалуйста.
Несколько человек порекомендовали начать изучать предисловие к ТЭС, учение 10 сферот. Это предисловие длинное, сложное, но с его помощью мы еще больше поймем и почувствуем, что значит вера выше знания, что значит лишма, как достигают духовного, как происходит постижение, как мы выясняем все, как мы там находимся. Само предисловие нас туда приводит. И поэтому давайте его пройдем. Я надеюсь, что будут серьезные вопросы по делу, потому что предисловие длинное, и стоит нам подумать, как нам его пройти и не застревать все-таки на каждом отрывке, а чтобы в общем понять подход, понять то, что нам объясняет здесь Бааля Сулам. Ну, как обычно, будут вопросы, задавайте. Но подумайте два раза, задать или нет. Потому что, как правило, мы стараемся увидеть вопрос, который сейчас задаю, даже если я его записываю, может быть, через пару строчек будет ответ на этот вопрос. Поэтому давайте считаться со всеми. Прошу.
Предисловие к учению 10 сферот, первый пункт. Прежде всего, следует сказать, что я нахожу крайне необходимым взорвать железную стену, которая отделяет нас от науки Каббала со времен разрушения храма и до нынешнего поколения.
Вы посмотрите, что он собирается сделать. Он говорит, между нами и между Каббалой есть железная стена. Буквально, стена — то, что невозможно преодолеть, но необходимо. Как и почему?
Стена эта весьма серьезно обременила нас и пробуждает опасения, как бы вовсе не была забыта Каббала в народе Израиля.
То есть есть возможность преодолеть эту стену и достичь цели, понимания, ощущения всей реальности нашей жизни. То, что было до нашей жизни, то, что будет после жизни вообще, все. И если мы это не сделаем, то эта методика может полностью исчезнуть.
Да. Когда же я обращаюсь к сердцу человека, говоря об изучении Каббалы, то его первый вопрос звучит так. Зачем мне знать, сколько ангелов есть на небесах и как их зовут?
То есть человек думает о том, что наука Каббала говорит о чем-то, что находится где-то там в небесах, какие-то ангелы, разные названия, наименования и так далее. То есть это не что-то, относящееся к нему. И поэтому для чего мне это знать? Ну и последующие тоже разные вопросы, он их задает здесь. Они относятся больше к тем, кто изучает другие книги Тора. Поэтому стоит перейти ко второму пункту.
Во-вторых, второй пункт. Тем не менее, если мы обратимся к поиску ответа лишь на один известнейший вопрос, уверен я, что все эти проблемы и сомнения исчезнут из поля зрения, и взглянув в их сторону, ты увидишь, что их просто нет. Речь идет о гнетущем вопросе, задаваемом всеми людьми. В чем смысл нашей жизни?
То есть, по сути, Каббала должна нам дать ответ на один простой вопрос. Прямой простой вопрос. В чем смысл нашей жизни? То есть
годы этой нашей жизни стоят нам так дорого. Иначе говоря, мы претерпеваем ради них огромное количество страданий и мучений, чтобы в итоге завершить их. Кто же наслаждается ими? Или, если точнее, кого я наслаждаю?
Для чего мы столько страдаем в нашей жизни? Какой смысл этой жизни? И для чего страдать? И почему все так устроено?
И правда в том, что уже утомились исследователи разных поколений размышлять над этим, и нет надобности говорить о нашем поколении, в котором никто не захочет даже помыслить об этом вопросе. Но вместе с тем, существо вопроса осталось неизменным во всей своей силе и горечи, и иногда застигает нас врасплох, прожигая разум и унижая в прах, прежде чем нам удается найти всем известное ухищрение, отдаться без рассуждений потоку жизни, как и вчера.
Чем больше человечество развивается, тем больше становится страданий. И каждый проходит разные проблемы, которые по всему миру, и включается в разные проблемы во всем мире. И мы живем из поколения в поколение и наблюдаем, что заботы в человеке, его внутреннее беспокойство и физическое, и духовное только увеличивается. Так почему мы это называем развитием? Это плохое развитие. Это не развитие доброе. Что есть у человека сегодня по отношению к тому, что было у него несколько сот лет назад? Ну, люди жили относительно спокойно. Сегодня мы видим большие города, страны, войны. И нет, из этого нет никакого выхода. Что делать? И тогда он говорит: почему жизнь так устроена и к чему она приведет? Чем дальше будем продвигаться, то вместе с тем, что мы хотим представить перед собой более развитую жизнь с техникой, технологией и все такое, но мы видим, что чем больше мы развиваемся, тем больше от этого только бед и проблем. И частных, индивидуальных, и общих. Да. Так что он говорит? Решение пока мы видим в том, что мы продолжаем жизнь, что было сегодня, как вчера, а завтра, как сегодня. Меньше думать. Добавляющие знания добавляют страдания, то, что называется. Это называется отдаться без рассуждений потоку жизни, как и вчера. Третий пункт.
В разрешении этой туманной загадки сказано: «Вкусите и узрите, что добр Творец». Именно выполняющие, как положено, Тору и заповеди, вкушают вкус жизни. И они видят и свидетельствуют, что Творец добр, как сказали мудрецы, Он сотворил миры, чтобы насладить свои творения, ведь доброму присуще творить добро.
То есть, в общем, решение есть, но решение в том, чтобы раскрыть высшую силу. Попробуйте и увидите, как прекрасен Творец. Если мы его раскроем, то мы увидим нашу жизнь от края до края через все развитие природы. И мы понимаем, мы видим, почему все происходит, и тогда смотрим по-другому на происходящее. Тем, что мы раскрываем глаза, мы меняемся сами по себе. И тогда уже с этим новым взглядом мы видим, что мир не такой, которым казался нам изначально.
Однако, конечно же, тот, кто еще не вкусил жизни в выполнении Торы и заповедей,
то есть тот, кто видит, что все действия в творении от начала и до завершения, для чего это происходит, почему происходит, как устроено и ради какой цели, к какой цели нас должно привести.
Он не может понять и почувствовать, что добрый Творец.
То, что вся природа, по сути, действует ему во благо.
Как сказали мудрецы, что все намерение Творца при сотворении человека заключалось лишь в доставлении ему наслаждения.
То есть мы изначально пришли в мир для того, чтобы насладиться им, для того, чтобы развиваться, для того, чтобы включиться во все то благо, которое есть в творении. А в творении только благо. А мы видим это по-другому. И поэтому мы приходим и изучаем, как можно прийти к истинной форме реальности.
И поэтому нет для него иного совета, лишь выполнять Тору и заповеди, как положено.
Да, надо проверить, что означает Тора, что значит заповеди, и, соответственно, поймем, что означает выполнять их, потому что за счет выполнения мы приходим к вечной, совершенной жизни и абсолютному благу.
И об этом сказано в Торе. Смотри, предложил я тебе сегодня жизнь и добро, и смерти зло. Иначе говоря, до вручения Торы,
которого все еще ты не достигаешь, то есть не понимаешь, не чувствуешь всей этой правильной системы природы,
не было перед нами ничего, кроме смерти и зла. Объяснение, как сказали мудрецы, грешники при жизни своей называются мертвыми. Ведь смерть для них лучше жизни, так как страдания и мучения, которые испытывают ради поддержания своего существования, превосходят во много раз то малое удовольствие, которое ощущают в этой жизни. Однако теперь мы удостоились Торы и заповедей.
Если мы выполняем закон истинной природы, то, что называется Торы и заповеди, то есть отдача, любовь, объединение, то, о чем мы говорили и раньше,
выполняя которые, мы приходим к истинной жизни, радостной и радующей тех, кто живет ею. Как сказано, «Вкусите и узрите, что добр Творец». И об этом говорит Писание. «Смотри, предложил я тебе сегодня жизнь и добро, то, чего вообще не было у вас до вручения Торы». И этим заканчивает изречение следующими словами: «Избери же жизнь, чтобы жить тебе и потомству твоему». На первый взгляд, это повторение одного и того же. «Избери же жизнь, чтобы жить тебе». Однако здесь подразумевается жизнь в выполнении Торы и заповедей.
То есть мы будем выполнять законы природы в истинном виде. Это называется законы Торы и заповеди. Это объединение и все то, что мы уже изучали.
Тогда это истинная жизнь. В то же время жизнь без Торы и заповедей труднее смерти. И об этом сказали мудрецы: грешники при жизни своей называются мертвыми, как уже выяснено. И это то, что говорит Писание, чтобы жить тебе и потомству твоему. Иными словами, мало того, что жизнь без Торы не приносит никакого наслаждения ее обладателю, он к тому же не может насладить других. То есть даже от сыновей, которых порождает, нет ему удовольствия, поскольку и жизнь этих сыновей тоже труднее смерти.
И это то, что мы видим из поколения в поколение. Продолжаем. Никто не получает удовольствия. Мы рожаем сыновей. Мы хотим, чтобы им было лучше. но все продолжается так же, как было у нас. Буквально с трудом, через силу мы продолжаем свою жизнь, пока в конце концов не старимся и не умираем. И никто не видит никакой цели или никакого хорошего завершения.
И какой же дар он оставляет им в наследство? Однако живущий Торой и заповедями не только сам удостоился наслаждения своей жизнью, но рад к тому же породить сыновей и передать им надел от этой хорошей жизни.
То есть тот, кто выполняет законы природы в истинном виде, в духовном, он видит другой мир. И тогда все, что исходит из него, все, что он порождает, он в этом тоже видит, насколько у него есть раскрытие природы вечной и совершенной, и он сам становится ее частью.
И об этом сказано, чтобы жить тебе и потомству твоему, так как у человека есть дополнительное наслаждение в жизни его сыновей, причиной которой он явился.
Вопросы? Пока нет. Хорошо. Продолжим. Да, да, да.
Можно ли начать весь, все, что говорит Бааль Сулам, это начинается с того, что взорвать железную стену. В чем это заключается?
Мы не знаем. Мы не знаем, потому что мы не чувствуем, что есть что-то, что мешает нам увидеть истину. Потому что для этого уже нужно хоть немножко, хоть как-то видеть истину, понимаешь? То есть у меня нет устремления к истину, к истинному состоянию истинной жизни. Я этого не видел. Я не чувствую, что есть что-то, кроме того, что есть у меня тут, здесь и сейчас. И поэтому мы в таком состоянии, когда не то, не сё. Уровень животный. То есть я как рожден, так как я живу, то в том же стадии, в котором я нахожусь, так же я и движусь вместе со всеми, иду по жизни, и нет ничего особого. И с этой точки зрения нет отличия между человеком и животным. Существует все так же. Но есть возможность подняться выше этого уровня, этого животного, материального, на другой уровень. Так, чтобы мы знали, прежде всего знали, что есть другой вид существования, другая жизнь. И эту жизнь могут постичь все. И в конечном итоге все ее и постигнут. И да, существует подход, методика, как прийти к этой жизни. И давайте это сделаем. Очень просто. Давайте ее раскроем, такую жизнь. Это он говорит. Теперь для того, чтобы поднять человека с уровня животного до уровня Адам, Эдумы, подобного Творцу, поэтому и называется Адам, человек. Адам. У нас есть методика, то, что мы называем наука Каббала. Как принять раскрытие, извиняюсь, развитие и достичь уровня Творца. Это то, что мы изучаем.
Волга.
Волга.
Даров, вот он здесь пишет, что в духовном мы наслаждаемся своей жизнью. Еще он пишет, что есть дополнительное наслаждение, причиной которого я являюсь. Я не совсем понял, что это за дополнительное наслаждение.
То, что мы постигаем суть творения, цель творения. Мы видим весь процесс от начала и до завершения. То, что мы выходим за рамки нашей материальной жизни, когда, допустим, мы живем 100 лет, и мы можем увидеть всю реальность вообще выше самого понятия «время». Не то, что тысячу лет туда-обратно, вперед-назад. Мы выходим, в принципе, за рамки времени, движения, места в другое пространство. Там, где не существует таких ограничений. И вот оттуда мы можем увидеть суть реальности, цель жизни, то, что она не завершается, а то, что она существует вечно, и как мы в нее начинаем включаться, вплетаться. Киев.
Дорогой Рав, вот он здесь пишет, что вкусить, как прекрасен Творец, можно через выполнение Торы и заповеди. Но он не пишет здесь, что через изучение науки Каббала. Вот почему так?
Мы не можем прийти к изучению Торы. Торы называются все законы природы, духовные. Они все вместе называются Тора.
Мицвот.
Заповеди — это все те формы нашей связи с Высшим Светом, тот, который развивает нас. Это называют тогда это Торы и заповеди. Называются как свеча. Тора и заповедь — свет. То есть как получить все то, что будет нас развивать, воспитывать. Это называется заповеди. Это света точечные, одиночные. А Тора — это общий свет, окружающий Макив. Мы еще об этом почитаем. Еще.
Так, а что значит вообще вкусить, как прекрасен Творец?
Те света, которые мы получаем, называются в Каббале внутренний свод или тамим, вкусы. Ты наверняка слышал об этом. Это свет, который распространяется в душе от пэйнь и вниз в гуф души. Желание, которое хочет находиться в отдаче к Творцу, в отождествлении Творцу, получает наполнение, свет внутрь себя. И вот это желание, когда наполняется светом, то свет выстраивает, форматирует желание таким образом, что оно становится подобным свету. И это называется «тьма высияет, как свет». И тогда в этом желании начинают ощущаться, что такое свет, каково его действие, какая их суть. Это называется раскрытие Творца творения.
Вот.
Еще.
И он объясняет тут дальше, что это как будто бы вот «и выбери жизнь». То есть получается, что он здесь говорит о том, что смысл жизни человека именно в этом. Правильно? Чтобы постичь, вкусить, вот так ощутить Творца.
Суть жизни, цель нашей жизни — привести себя к состоянию, когда все наши желания будут развиваться безгранично. И хорошие, и плохие, и во всех направлениях. Пусть раскрываются, развиваются таким образом, чтобы могли принять весь Высший Свет в себя. Так, чтобы этот Высший Свет их выстроил, наполнил, отформатировал, чтобы все желания были ради отдачи. Это называется «тьма воссияет, как свет». Хорошо. Спрашивай, когда ты хочешь. 5:12.
Рав, вопрос, каков смысл жизни? Нужно попытаться успокоить или хорошо, что он есть?
Нет, мы должны искать смысл жизни. В конечном итоге вкус, смысл жизни мы постигаем вслед за таамим, за святами. Это свята, которые приходят свыше, распространяются в парцуф, парцуф творения. И насколько творение в состоянии отформатировать и выстроить свое желание в соответствии со светом, то тогда из-за подобия свойств между желанием и светом свет входит в желание и наполняет его. И вот тогда та часть света, которая входит и наполняет желание, называется таамим, вкусы.
Рав, просто иногда ощущается, что если занимаешься Торой, тоже входишь в такое течение жизни и не задаешь вопросы, и не занимаешься смыслом существования.
Заниматься Торой означает заниматься чем-то, что дает тебе возможность принять, получить Высший Свет. Потому что Торой называется Высший Свет. Делаешь ли ты исправление над своим желанием для того, чтобы получить высший свет? Это называется выполнять заповеди, то есть действия, с помощью которых твое желание будет подобно свету.
5.3. Что может оберечь человека, чтобы не входить в течение жизни снова?
Группа. И ничего кроме нее.
И как он должен...
Поэтому и сказано, или группа, или смерть. Группа или смерть.
Потому что мы все-таки видим, как и предыдущий вопрос был, что и в группе человек может быть утянут потоком жизни.
Но он, по крайней мере, находится внутри группы. Он находится вместе с ними в некотором виде поручительства. И это постепенно выводит его из материальной рутины, переводя все больше и больше в рутину духовную. А она уже подводит его к самостоятельным действиям. Об этом тоже будем учить. Но вообще спрашивайте. В этом предисловии я очень терпелив и буду отвечать на все. Хорошо. Дальше. Секунду, Балтия 4.
Да, Рав, какое-то здесь опасение есть, что мы можем выпасть из пути Торы, изучая Каббалу.
Нет, если мы изучаем, находимся в учебе, работаем в группе, то мы не упадем. Сама работа бережет нас, потому что группа все-таки в руках Творца. И поэтому мы не упадем. Главное, два этих элемента. Мы должны быть в группе, и мы должны учиться ежедневно, проходя наши уроки. И тогда мы не упадем. Ну, конечно, для того, чтобы быть в группе, и для того, чтобы быть на уроках, мы должны прилагать силы. Это верно. Но и группа, и уроки помогают нам получить эти силы для того, чтобы мы могли продолжать. Италия 4.
Buongiorno, maestro. Grazie della possibilità.
Доброе утро, учитель. Спасибо за возможность спросить. Здесь в тексте он говорит, что мертвецы удостоятся только страдания в своей жизни и мучений, поэтому называются мертвецами. Вы можете объяснить получше это понятие, потому что я думал, что грешники только сделают страдания другим, а здесь он говорит, что они страдают, грешники.
Грешники — это те, кто проклинают свою жизнь, в которой не находят цели. И поэтому они уже тем самым, что они так относятся к той возможности, которая есть, расти и жить, они называются мертвыми. И все. Не значит, что они умирают. Это их отношение к жизни. Они продолжают в том потоке сегодня, как вчера, только бы просуществовать и дать жизнь, чтобы тело существовало. И вот это называется смертью.
Раф, можно задать еще вопрос? Здесь Бальсулам говорит о вопросе, горьком вопросе, который должен пробудить человека, который находится в других вещах. Вопрос, как мы можем раскрыть людям вкус жизни в тот момент, когда для людей вкус жизни — это как раз другие вещи.
Мы не говорим о тех людях, которые есть чем наполнить свою жизнь. Пусть наслаждаются жизнью. Мы говорим только о людях, которые по мере своего внутреннего развития не могут найти что-то в этой жизни. Нет у них чем наслаждаться. Всегда можно чем-то заняться одним и другим. Но в общем и целом у них есть внутреннее ощущение, что мне нечего делать. Что буквально наполнение внутреннему моему желанию я в жизни это не нахожу. Что делать? Для чего жить? Для чего живут? И вот тогда в своем поиске эти люди приходят к этим вопросам. Для чего жизнь, все эти годы этой жизни и так далее? И тогда он и говорит, что то, что нам необходимо, это и выбери жизнь. Так что же такое истинная жизнь? Прийти к жизни вечной, когда раскрывается тебе вся реальность, и ты видишь ее от края до края. И ты устроен таким образом, что это то, что ты получишь, и это то, что наполнит тебя без всяких границ, и не останется у тебя никаких вопросов, потому что именно так ты и устроен. И тогда раскрываем Творца. Тель-Авив 4.
Рав, вопрос, каков смысл жизни? Это только в начале пути или это до конца исправления?
До конца исправления. Потому что только там ты получишь полный ответ на этот вопрос, в чем смысл жизни. Потому что таамим, свята, таамим, которые входят и наполняют исправленную душу, это и есть смысл или вкус жизни, когда Творец облачается в творение без всяких ограничений. Мак 6.
Спасибо, Раф. Раф, в конце третьего пункта написано, у человека есть дополнительное наслаждение в жизни его сыновей, причиной которой он явился. Поясните, пожалуйста, что тут имеется в виду?
Это все те мысли, желания, которые развиваются в нас все больше и больше, и они называются наши сыновья, баним. Мое нынешнее состояние называется отец, все, что родится из меня, у меня называется сын. То есть я не буду отчаиваться от тех желаний, свойств, проблем, все, что у меня будет завтра, потому что они тоже приходят в том же самом моем потоке к сути творения, к цели жизни. И поэтому я буду только продвигаться с их помощью. И не буду отчаиваться, не буду сожалеть о том, что этим занимался. Дальше.
Четвертый пункт. И в свете сказанного пойми изречение мудрецов о выражении «избери же жизнь». И вот оно. «Я повелеваю вам выбрать часть, называемую жизнью, как человек, который говорит своему сыну, выбери себе прекраснейшую часть в моем наследии». Он ставит его перед этой прекрасной частью и говорит «это выбери себе». И об этом сказано: «Творец, участь моя и доля моя, ты поддерживаешь судьбу мою, возложил ты руку мою на хорошую судьбу, говоря, это возьми себе».
То есть Творец должен привести человека, каждого по отдельности и всех вместе, в общем, к хорошей судьбе.
И на первый взгляд непонятны эти слова, ведь говорит изречение «избери же жизнь». И это означает, что человек выбирает сам. Мудрецы же говорят, что Творец ставит человека перед прекрасной частью. А если так, то здесь уже нет выбора.
Всегда есть такой вопрос, сам ли я выбираю все, что есть на каждом шагу, или Творец все это устраивает? Как я могу сравнить одно и другое? Вопрос свободы выбора везде и всегда. А если так, то здесь уже нет выбора. Мало того, говорят, что Творец возлагает руку человека на хорошую судьбу. И это весьма удивительно. Ведь раз так, где же выбор человека?
То есть в этом мы всегда тоже спрашиваем, это все приходит свыше или все зависит от чего-то от нас? Наполовину, на четверть, на треть? В чем-то мы участвуем в нашей судьбе или все уже свыше известно, и только мы не знаем, и поэтому нам кажется, эта жизнь настолько, как у младенца. Когда ты даешь ему крутиться по комнате, ты видишь по нему так издали все, что происходит. Но сам он думает, что он делает все, что ему заблагорассудится, и забыли меня дома. Но это не так. Или же да. И здесь мы не понимаем, что в точности происходит, потому что в нашей жизни есть мгновение, когда мне кажется, что я действую, есть мгновение, когда я думаю, что нет, все это приходит свыше ко мне.
И в свете вышеизложенных объяснений пойми слова мудрецов буквально. Ибо истинно и очень верно то, что Творец сам возлагает руку человека на хорошую судьбу, тем, что дает ему удовольствие и усладу внутри материальной жизни, полное страданий и мучений, и лишенное всяческого содержания. Так что непременно срывает человека, и он бежит от нее, как только покажет ему, даже сквозь щелку, какое-нибудь спокойное место. Он хочет ускользнуть туда, от этой жизни, которая тяжелее смерти. И нет для человека указания со стороны Творца большего, нежели это. Выбор же человека состоит лишь в укреплении, поскольку требуется, конечно, большая работа и многочисленные усилия, пока не очистит свое тело и не сможет выполнять Тору заповеди, как положено.
Тело имеется в виду его желание получать, чтобы он очистил его от всех намерений ради получения, от всего своего эго. И тогда он может проделывать все действия ради отдачи через ближнего к Творцу. Да.
То есть не ради самонаслаждения, а чтобы доставлять удовольствие Творцу, что называется лишма. И только таким образом удостаивается счастливой и сладкой жизни, сопутствующей выполнению Торы. Но прежде, чем человек достигает такого очищения, он, конечно же, делает выбор, чтобы укрепиться на хорошем пути при помощи всевозможных средств и ухищрений, и сделает все, что в его силах, пока не завершит работу по очищению и не упадет под тяжестью своей поклажи на середине пути.
Вопросы? Нет. Хорошо. Это вещи, трудно их выполнить, но легкие для понимания. Да, дальше.
Есть вопросы?
Нет, нет, интернет потом. И брод 10, пожалуйста.
То, что он здесь пишет, Раф, очень необычно. Он пишет в первом абзаце, и отсюда пойми, что Творец сам возлагает руку человека на добрую судьбу тем, что дает ему жизнь страданий в этом мире, полное мучение и пустой от наполнения. То есть Творец построил так систему, чтобы человек в конце концов пришел, уткнулся в стену, и тогда он обращается к Творцу весь в напряжении. Так все устроено, чтобы он страдал и потом достиг серьезных вопросов в своей жизни. Это то, что он с нами делает?
Прежде всего, поменьше слов. Если ты хочешь получить позволение спрашивать, это во-первых. А во-вторых, ты спрашиваешь правильно. Творец не создал страдания специально, но чтобы научить человека, как мы учим детей со всей нашей любовью к ним, но мы растим их, вводим их в какое-то узкое место, что так можно делать, так нельзя, посмотри, это нормально, это нет, и так далее. Вследствие этого они получают опыт и уже знают, как правильно относиться вообще к жизни вследствие этого, да? так же, ну.
И это как бы тем, что он проводит нас через такие состояния, это возлагает нашу руку на добрую судьбу. Это и есть добрая судьба?
Конечно же, это хорошее, потому что учит нас тому, чтобы быть свободными, быть выше природы. Цель Творца в творении — это создать творение, чтобы было как Он. И как возможно сделать кого-то как Он, как Творец, если Творец — это все? Мы еще поговорим об этом, еще придем к этому, но по сути дела только понять, в чем заключается проблема доброго и творящего добро, которое хочет сделать добро кому-то и некому. И тогда он как строит творение для того, чтобы творение постигло само добро, а не то, чтобы получало его от него, чтобы не было изъяна в ощущении добра, когда он сам выигрывает, добивается успеха. И так как он раскрывает Творца, он не видит, что он во всем полностью зависим от Творца, но он раскрывает Творца на том уровне, в том виде, на уровне, в той величине, когда он может сделать что-то как Творец, то есть чувствует его партнером. Москва один.
Да, спасибо, Раф. То есть разница между страданием и наслаждением получается, вот определение даже, наверное, можно, получается, дать. Если как бы бежишь от обновления, то это получается страдание, а если предвосхищаешь обновление, получается наслаждение?
Да. Нахон.
Верно. Если мы сами тянемся к обновлениям, к действиям, так все эти действия нам как хорошее, как наслаждение, а если мы не желаем этих действий, они для нас как страдания. Именно так. Пока не раскрываем, что все действия, которые дал нам Творец, они только наслаждение. Голландия один.
It says in the text, and one's choice refers only to the strengthening. What does it mean, this strengthening?
Написано, что выбор только в том, чтобы усилиться. Что значит усиливаться? И что мы, по сути, усиливаем?
Творец говорит нам, это хороший путь, ты должен делать так, то есть соединиться ради отдачи, пока ты не достигаешь любви к творениям, от любви к творениям, пока ты не достигаешь любви к Творцу, и все это. Этим ты делаешь все творение, которое ты начинаешь видеть, что оно, по сути дела, существует в тебе. Ты так приходишь к состоянию, когда есть у тебя полное тело, когда ты совершенен, и все творение находится в тебе. То есть ты приходишь по-настоящему к слиянию Творцу, с Творцом, чтобы быть как Он. Это цель развития. Тель-Авив 3.
Рав, Творец возлагает руку Творца, человека на добрую судьбу. Какая функция человека Творца и какая у меня распространение?
Что Творец начинает творение, а мы должны продолжать и завершать во всем буквально.
Мы в наше время должны рассказать всем о том, что есть такая вещь, как жизнь, то, что мы изучаем. Всем рассказать.
Да, но я не знаю, что ты этим хочешь сказать.
Не, ну предисловие преподводит к многим вопросам о распространении, об отношении к распространению и об этом.
Не спрашивай о том, о чем мы здесь не говорили. Почему ты закручиваешь все это? Спроси ясно, если есть у тебя о чем. Подумай.
Я не знаю, каким ухом слушать предисловие, потому что через то, что я нахожусь в десятке, или то, что я направлен наружу? Как слушать?
Я не знаю. Мы изучаем все материалы Бальсулама. Предисловие к учению десяти сферот — это очень продвинутое предисловие, непростое. Но тот, кто его изучает, он начинает понимать глубины творения и подхода к тому, чтобы раскрыть его. И все, нужно терпение. Необходимо терпение, это непросто.
Так выглядит, что выбери жизнь. Это он мне говорит это даже в материальной жизни, как бы. То, что я могу это выбрать, будучи в материальной жизни, это верно.
И в материальной жизни мы должны выстроить жизнь нашу так, чтобы она помогла нам заниматься духовным развитием. Дуди.
Пятый пункт. И в свете этого пойми слова мудрецов из трактата Авот. Таков путь Торы. Съедай лишь кусок хлеба с солью, запивай наперстком воды, спи на земле, скудной жизнью живи и прилагай усилия в Торе. Если сделаешь так, счастлив ты и хорошо тебе. Счастлив ты в этом мире и хорошо тебе в мире будущем. И следует спросить по поводу этих слов, чем отличается наука Торы от остальных наук мира, которые не требуют аскетизма и скудной жизни, а лишь одного труда, совершенно достаточного для их постижения. А в науке Торы, хоть мы и очень много трудимся, этого все еще недостаточно для ее постижения, если не прибегнуть к таким ограничениям, как кусок хлеба с солью и скудной жизни и так далее. А окончание высказывания еще более удивительно. Если сделаешь так, счастлив ты в этом мире, и хорошо тебе в мире будущем. Допустим, в будущем мире мне будет хорошо. Однако, когда в этом мире я ограничиваю себя в еде, питье, сне и живу скудной жизнью, как они могут говорить о такой жизни «счастлив ты в этом мире»? Разве такая жизнь называется счастливой в понимании этого мира?
Да, есть здесь вопросы. То есть говорят так, ты должен изучать Тору, она должна научить тебя, как вести себя для того, чтобы раскрыть все миры. Потому что эта жизнь, она короткая, это как бы возможность, когда ты проходишь рядом с чем-то для того, чтобы схватить, скажем, ты проходишь рядом с полками для того, чтобы взять с полки что-то, что стоит тебе, так это, по сути дела, и есть эта жизнь. Так нужно научиться, что стоит брать с полки, как брать это, а затем также, может быть, как пользоваться этим, потому что это ты должен знать, для чего ты это взял. Так это, по сути дела, жизнь. Когда ешь хлеб, запивай наперстком воды, спи на земле. Пусть будет жизнь, какова она есть, это не важно. Но ты обретаешь методику существования в духовном мире. Насколько ты раскрываешь духовный мир и живешь в нем на протяжении этой жизни здесь уже. И тогда твоя жизнь здесь и сейчас, которую ты воспринимаешь, она уже называется будущим миром. Понятно? Не вижу вопросов, но посмотрим интернет. Поскорей.
Сергей из Киева задает вопрос. Железные стены и преграды. Ты видишь разные ограничения, пытаясь избавиться в жизни от них, но их становится только больше. Что это за границы, ограничения? Для чего они предназначены? И преодолеваем ли мы их самостоятельно?
Все, что у нас есть в этой жизни, это на самом деле направляет нас на поиск смысла жизни. И продвигаемся к этому постепенно, в течение всех даже поколений, с большими страданиями. Но то, что есть в жизни, это для того, чтобы продвигать нас к сути жизни. Есть еще?
Леонид, 5.18. Почему для того, чтобы увидеть всю реальность, нужно прийти к вечной жизни?
Потому что тогда ты не видишь всей реальности. Вот и все. Дальше.
Армин, Мак 21. Есть ли разница между изучением Торы и изучением науки Каббала?
Это то же самое. Только то, что думают об изучении Торы, когда привносят в это всевозможные вещи, когда это не в точности Тора. Тора — это света, которые выходят от высшей силы по отношению к человеку. Если человек учится тому, как принять эти света, как развиться с их помощью, как уподобиться им, да, тогда называется, что он изучает Тору.
Последний вопрос, Витая из Азии. Как можно сделать выяснение, кого мы наслаждаем все то время, пока мы находимся в желании получать?
Кого мы?
Вопрос спрашивает, задает, кого мы наслаждаем, если мы закованы в желании получать?
Так это мы должны знать. Мы должны развиться настолько, что мы увидим, кого я наслаждаю. Да. Это цель развития. Женщина, интернет.
USA Midwest, вопрос. Нет другого совета, кроме как соблюдать Тору и заповеди, как положено. Что это значит, соблюдать Тору и заповеди, как положено?
Принять все высшие света ради отдачи постепенно с самого малого света до света бесконечности. Дальше.
Латин 13. Что нам сделать для того, чтобы больше почувствовать вкус, смысл в жизни?
Больше почувствовать вкус, смысл жизни мы можем с помощью того, что мы исправляем себя и сможем принять высшие света в наши кели. Когда эти света, тогда и называются вкусами. Вкусами Торы, вкусом жизни, смыслом жизни. Дальше.
Из Австралии вопрос. Вопрос о смысле жизни должен оставаться до окончательного исправления. Почему после 6 лет... В изучении Каббалы я чувствую, что этот вопрос у меня исчез.
Потому что ты не работаешь над этим. Мы должны каждый день начинать день с вопроса, каков смысл жизни. Дальше.
Латин 13. Если будем счастливы в духовном мире, это значит, и в материальной жизни тоже будем счастливы?
Я думаю, что тогда материальная жизнь будет как сопровождающий нас. И мы будем относиться к ней в нормальном виде, чтобы это не занимало нам все внимание, наша материальная жизнь, но чтобы мы знали правильное соотношение между духовностью и материальностью. Но, конечно же, этим мы также выигрываем и в материальной жизни. Да?
Юнити 3. Сказано, и дал я тебе жизнь и добро, и смерть и зло. Почему Творец дает и добро, и зло?
Он дает добро всегда, добрый, творящий добро. Но согласно нашим исправлениям, мы можем видеть его хорошее отношение как нехорошее. Это как ребенок недоволен, когда мать от него что-то требует, когда думает, что это она хочет, а не то, что это во благо ему же. Все.
Последний вопрос, Латин 21. Почему десятка и уроки — это лекарство состояния от смерти, если ты все еще или уже в лишма?
Не понял.
Спрашивают, почему десятка и уроки, как лекарство,
для наших состояний смерти.
Да, потому что мы с помощью работы в группе и уроков привлекаем света высшие, и они действуют на нас и исправляют нас все больше и больше, пока мы не станем достойными принять высший свет, который называется жизнью. Ну, ладно, так мы возвращаемся, Дуди, к
шестой пункт.
Шестой пункт, пожалуйста.
И тем не менее, как сказано, речь идет о работе и Торе в выполнении заповедей, как положено, при строжайшем условии, что это делается ради того, чтобы доставить удовольствие Творцу, а не в целях самонаслаждения. Достичь этого невозможно, иначе как посредством большой работы и многочисленных усилий по очищению тела.
Возможно прийти к ощущению истинного мира, не того, который представляется нам в наших материальных чувствах. Возможно узнать, раскрыть сердце и разум таким образом, чтобы мы знали из края в край мира, что происходит и где мы на самом деле живем, не то чтобы мы находились в каком-то состоянии, которое полностью темное, закрытое и скрытое от нас. Можно прийти к этому, но при условии, когда мы исправим наши килим. Да? Вот так. Так как мы приносим свет, чтобы он светил нам, где мы находимся вместе тьмы, чтобы мы увидели это? Так он говорит, прийти к этому возможно путем большой работы в очищении тела. Телом имеется в виду наше желание, то есть исправление нашего эгоизма. Так как же мы исправляем его?
Первый прием состоит в том, чтобы приучить себя не получать ничего ради собственного удовольствия.
Это как бы в простом виде. Ты хочешь уподобиться духовной силе, духовному закону, не получай ничего, потому что там сокращение на желание получать. Нет у них у духовных законов, чтобы получать что-то себе. Или получать, или действовать вне себя, для кого-то, да?
Даже если это разрешенные и необходимые для нужд тела человека вещи.
Это духовный закон. Как весь наш мир работает на получение, на впитывание, наполнение себя, так духовный мир действует согласно обратному закону — отдаче, заботе о ближнем и только вне себя,
такие как еда, питье, сон и тому подобные обязательные атрибуты.
То есть даже в этом тебе нельзя, этим нельзя заниматься, если ты хочешь быть как духовная часть в творении.
Тем самым в процессе обеспечения своего существования человек совершенно отстранится от всякого удовольствия, сопровождающего его даже по необходимости, пока не станет жить скудной жизнью в буквальном смысле. И тогда, после того, как привык к этому, и в его теле уже нет ни малейшего желания получить какое-либо удовольствие для себя, с этого момента ему можно заниматься Торой и выполнять заповеди по тому же принципу, то есть чтобы доставить удовольствие Творцу, а не для самонаслаждения чем-либо. И когда удостаивается этого, то удостаивается вкусить счастливые жизни, полные благ и наслаждений, без какого-либо огорчения, раскрывающихся в занятиях Торы и заповедями Лишма. Как говорит Раби Мир, всякий, занимающийся Торой Лишма, удостаивается многого. И более того, весь мир приобретает для него смысл, и раскрываются ему тайны Торы и становятся словно усиливающийся источник. И о нем сказано: «Вкусите и узрите, что добр Творец». Поскольку именно тот, кто пробует вкус работы в Торе и заповедях Лишма, удостаивается сам увидеть замысел творения, состоящая лишь в том, чтобы насладить творение, поскольку доброму присуще творить добро. И человек весел и рад в годы своей жизни, подаренные ему Творцом, и весь мир приносит ему только пользу.
Да, то
есть здесь понятно, да? Я надеюсь, что вы это в течение дня еще раз прочитаете, и вам будет яснее. И также, если будут вопросы, мы ответим на них также и завтра. Юки 2.
Yes, Rav. The way that one detaches oneself from the pleasure,
то, каким образом человек отрывает себя от отключения, в том, что он должен сосредоточиться на намерении, как это происходит?
Человек не может себя оторвать от наслаждения, но если он чувствует, что есть у него стремление познать смысл жизни, для чего жить, так он должен заниматься всевозможными действиями, которые приносят ему свечение свыше. И этот высший свет, который повлияет на него в то время, когда он соединяется с товарищами, в то время, когда он учится, этот свет исправит человека и привлечет его все больше и больше к духовной жизни. И так это происходит. Это не силой, но с помощью воздействия высшего света. Поэтому мы должны стараться как можно больше быть в соединении в группе и в соединении во время учебы, и это все.
Я вспомнил, как вы сказали, например, о трапезах. Я видел в то время, когда вы находитесь на трапезе или выполняете другие действия, там, во время еды находитесь в намерении. И до этого вы говорили, что можете не почувствовать никакого вкуса в еде. Все происходит с помощью намерения. Связано ли это с тем, о чем мы сейчас говорим?
Это и связано, и не связано. Мы также, каждый из нас, иногда находится в таких состояниях и внутреннем давлении таком, когда он то, что ест, он не чувствует вкуса, да? И наоборот, насколько он голоден, он все больше чувствует вкус. То есть эти вещи, они не столь даны нам для выяснения. Это материальные вещи. Но с помощью того, что участвуем в объединении между нами в группе и в учебе вместе, с помощью этого постепенно наши келим действительно меняются уже в духовном виде. Понятно? Балтия 4.
Бальсулам описывает это аскетизм. Наверное, говорится о построении экрана, так надо понять.
Это не аскетизм.
Это не аскетизм. Это не то, что мы становимся отшельниками, нам нельзя этим заниматься. Мы должны производить исправления с помощью высшего света, а не с помощью того, что я соблюдаю какую-то диету, да? Нельзя придерживаться только диеты. Это человек делает через силу. Если врач говорит мне не есть сладкого, я его не ем. Но это не говорит о том, что я продвигаю себя в духовном, да? Но все продвижение в духовном, оно обычно только с помощью воздействия света, возвращающего к источнику высшего света. Он воздействует на человека, и ты меняешься. И поэтому мы главным образом должны выполнять все действия, которые пробуждают свет свыше, которые повлияют на нас и вернет к источнику, к добру, к отдаче.
Азия.
Азия.
friends. My question is, how can we attract the hell of the light in order to keep waking my friends up on the path?
Как мы можем привлечь свет для того, чтобы я мог поддержать своих товарищей в пути?
Это мы будем изучать. Сейчас я не хочу рассеиваться в разных направлениях. Как выполнить? Мы изучаем то, что Бальсулам пишет. Как выполнить? Мы еще будем учить. Невозможно так останавливаться и развивать методику из того места, где мы находимся. Москва-1.
Спасибо. Если желание получает, не получает, и это воспринимается как тьма, то есть нужно просто сменить получателя тогда наслаждения на Творца переключателем, и тогда оно как бы будет как свет?
Мы все время должны уточнять, как обращаться к Творцу, и тогда мы будем уверены, что идем правильно. Петактиква 19.
Доброе утро, Рав, товарищи. Он пишет, что это за фраза? Каждый, занимающийся Торой Лишма, удостаивается многого. Что это
имеет? Он удостаивается всего. Он удостаивается того, чтобы видеть этот мир, будущий мир, всю реальность от края до края. Он удостаивается находиться в том же месте, что и Творец.
И даже если он лолишма, он тоже удостаивается чего-то?
Когда лолишма, он ничего не удостаивается, конечно.
А чего он удостаивается?
Он удостаивается того, что находится в пути. И хоть как-то то, что прошел, он вследствие этого понимает путь, но не реальность. Петактиква 4.
И с точки зрения впитывания, получения и со стороны отдачи есть страдания. Почему он пишет, что только лишма удостаивается счастливой и хорошей жизни?
По всей видимости, он знает, придем к лишма, поговорим. Я не могу говорить о вещах, которых мы пока еще не вкусили.
Я спрашиваю так же, как в продолжении Цвики. И в пути тоже мы ощущаем страдания, будь то в получении или то, что мы работаем в отдаче.
Это зависит от твоего намерения. Если ты хочешь прийти к отдаче и совершаешь действия, чтобы прийти к отдаче, так ты уже не находишься в страданиях. Я сожалею, но не может быть, что тот, кто стремится к чему-то, так есть у него другие страдания. Есть у него страдания, что он еще не пришел к этому, но не то, чтобы он находился в жизни безвыходной, без цели. Есть ему к чему тянуться, он живет в будущем. Балтия 3.
Да, здравствуйте, Раф, мировой хлеб. Раф, вы не раз говорили, что много путей к Творцу. То есть много путей притянуть высший свет.
У
каждого есть свой стиль, исходя из корня его души. Хорошо. Дуди, где мы?
Седьмой пункт.
Кен, Нико.
Читаем?
Да, читаем.
И теперь ты поймешь обе стороны медали в занятии Торы и заповедями. Одна сторона — это путь Торы, то есть большая подготовительная работа, во время которой человек должен подготовить свое тело, очистив его прежде, чем удостоится собственного выполнения Торы и заповедей. Тогда он, безусловно, занимается Торой и заповедями не лишма, а с примесями самонаслаждения. Ведь еще не успел очистить свое тело от желания наслаждаться приходящими ценностями этого мира. И в это время возложено на него жить скудной жизнью и трудиться в Торе. Однако, когда человек завершил и закончил путь Торы,
и уже очистил свое тело. Он пригоден для выполнения Торы и заповеди Лишма, чтобы насладить Творца. Тогда он переходит ко второй стороне медали, к жизни в усладе и в великом покое. Такой жизни и посвящен замысел творения, насладить создание. Иными словами, речь идет о наисчастливейшей жизни в этом мире и в мире будущем.
Видите, он отвечает вам именно на этот вопрос. Когда живем, когда мы постигаем вторую сторону медали, то есть когда вы исправили свои келим, и тогда вы в этих келим чувствуете всю реальность от края до края. И тогда все понятно, и все ясно, и вы включаетесь вместе с Творцом во все, что есть в нем. И есть у вас, то есть, и этот мир, будущий мир, все это осуществляется в вас. Хорошо? Может быть, еще продолжим.
Восьмой пункт. Тем самым отчетливо проявляется большое различие между наукой Торы и остальными науками мира. Постижение прочих наук мира вовсе не улучшает жизнь в этом мире, поскольку не дает человеку даже общего удовлетворения взамен за те мучения и страдания, которые он испытывает на протяжении своей жизни. Поэтому, изучая прочие науки, человек не обязан исправлять свое тело. Ему достаточно лишь труда, который он при этом вкладывает, как и при любых приобретениях этого мира, покупаемых вложенными в них усилиями и трудом. В отличие от этого, все занятия Торы и заповедями состоят в подготовке человека к тому, чтобы он был достоин получения всего того блага, которое кроется в замысле творения, насладить создание. И потому, конечно же, человек должен очистить свое тело, чтобы стать пригодным и достойным этого блага Творца.
Понятно, да? То есть у нас есть здесь две части. Часть — работа, а затем мы получаем то, что мы приобрели. Мы очистили наши келим получения и можем получить во все пять органов чувств весь наранхай и видеть весь духовный мир как находящийся и наполняющий нас без всяких ограничений. И тогда мы чувствуем себя в единстве с Творцом, потому что наранхай — это Творец. И так мы приходим к состоянию, что это наше, это мы. Да? Прочитаем еще девятый пункт и затем перерыв.
Девятый пункт. И отчетливо проявляется сказанное в Мишне. Если сделаешь так, счастлив ты в этом мире. Мудрецы высшей степени намеренно были точны здесь, чтобы указать, что счастливая жизнь в этом мире уготована лишь для того, кто завершил путь Торы. Таким образом, упоминаемые здесь ограничения в еде, питье, сне и скудная жизнь имеют место только во время прохождения человеком пути Торы. Именно это имели в виду мудрецы, говоря «таков путь Торы». Когда же человек закончил этот путь лолишма в жизни скудной и ограниченной, то об этом говорит заключительная часть высказывания Мишны «Счастлив ты в этом мире, так как удостоишься того счастья и блага, которые кроются в замысле творения, и весь мир будет приносить тебе только пользу, то есть даже этот мир, а уж тем более мир будущий». Перейдем к следующей части урока, а перед этим споем песню.
But now we're feeling near the cloud of separations rise and things are getting clear. Juntos ya pasamos ascensos y caídas, y de estos estados aprendimos a alcanzar.
She'ahava d'achim, haderech la'alot, ve'yesh ba'le'ashlim et kol ha'chesronot. She'ahava d'achim, haderech la'alot, ve'yesh ba'le'ashlim et kol.
Когда гора сомнений нам преграждает путь, нас вера озаряет и назад не повернуть.
Хама шевитану кухену итхазек, вихол ма шекибалну ламадну лехалек. Шеахава дахим הדרך לעלות, ויש בה להשלים את כל החסרונות. שאהבה דרכים הדרך לעלות, ויש בה להשלים את כל החסרונות. לילה
мы перейдем к вопросам женщин, женщины интернета, а затем ко второй части урока. Пожалуйста.
Молдова. В учебе Каббалы мы немного отключаемся от материальной жизни. Как найти правильное сочетание между духовным и материальным, чтобы почувствовать всю жизнь?
Прежде всего, во всем, чем мы занимаемся, даже не в науке Каббала, когда я занимаюсь каким-то хобби, то тоже моя жизнь меняется, и все иное, чем я занимаюсь, принимает иную окраску. И поэтому неудивительно, что когда мы занимаемся наукой Каббала, то наша жизнь меняется. Я смотрю на все части моей жизни под иным углом. Но постепенно, если вы продолжите последовательно, и наука Каббала войдет в вашу жизнь постоянным образом, то вы увидите, что это только добавляет в вашей жизни. И вы сможете увидеть, что как раз без науки Каббала жизнь выглядит неполной. Еще.
Мак 40. Как изменить страдания духовные, материальные страдания духовные?
Нам надо подумать об этом. По отношению к Творцу нет разницы между материальным и духовным. Это мы так делим. Поэтому, насколько мы будем видеть, что Творец управляет всей нашей жизнью и в материальном, и в духовном, и не будем делить нашу жизнь на две части, то в соответствии с этим мы почувствуем жизнь как единое целое.
Латин 13. Мы живем в этом мире. Как это может быть? Мы живем в будущий мир в этом мире.
Когда придете, то увидите. Нет этого мира и будущего мира. Есть восприятие. Есть восприятие. Человек так воспринимает свою жизнь. Так мы меняем наше восприятие, делаем его более универсальным, что оно охватывает как то, что мы воспринимаем в нашем желании получения, и как то, что мы воспримем в нашем желании отдавать. И тогда у нас будут два мира. Дальше.
Москва, 18. Это железная стена, которая говорит Бааль Сулам. Это самое большое имущество, приобретение, которое получает человек в этом мире.
Железный барьер — это важная вещь. И важно, чтобы мы определили его, эту границу, и усилили, и вплоть до того, что в конце концов отменили ее. Но мы еще поговорим об этом.
Пити 38. Что скрыто во всех желаниях еды, сна?
Нет разницы между материальным и духовным. Это только как мы к этому относимся. Можем есть, спать, и все это будет духовным. И можем производить различные действия, как бы духовные, но они будут материальными. Все зависит от отношения человека, от намерения человека.
Кабью 5. Можно, собственно, прекратить получать что-то для себя? Поможет ли нам в этом свет?
Все, что есть у нас в ради получения, ради отдачи, и вообще все, что происходит, это делает свет только. И поэтому... Надо знать, как управлять светом, как притягивать его, чтобы он производил в нас исправление. Это то, что мы учим, то, что нам нужно.
Пока что все. Спасибо.
Ну так, Дуди.
Я хотел спросить, он написал здесь, нужно ухищрение при себя приучить. Даже в том, что необходимо, не очень понятно. Мы всегда говорим, еда, сон, это необходимо, это не осуждается.
Но не то, что ты получаешь, это чтобы наслаждаться. Ты принимаешь это, чтобы жить.
А можно наслаждаться, когда нужно для жизни, вот этим вот едой, сном, или...
Нет. Можно тебе принимать это и получать удовольствие, потому что ты живешь, чтобы достичь свойства отдачи.
Хорошо, еще один вопрос.
Потому что желание, оно одно желание. Ты можешь делить его на ради получения, ради отдачи, но это одно желание, то, что сотворил Творец. Это называется, что все сердца требуют Творец.
Да, я хотел спросить обо всем предисловии. Вот тут такой вот стиль.
Мы прошли 10 пунктов, 10 частей. Они достаточно нам понятны. Они должны быть легкими. Я думаю, что нет никакой проблемы, если человек так пройдет их одним разом. Мы в конечном счете только программируем себя, чтобы видеть дальше это предисловие. Но в этих частях не было ничего такого особо нового. Мы так только навели некоторый порядок в своем отношении к следующим частям. Следующие главы будут... уже будут больше относиться к предисловию, к ТЭС.
Понятно. Перейдем к следующей части.
Я также и по вопросам не видел, чтобы было столько много вопросов. Люди восприняли это как относительно понятное, более или менее. Не было ничего нового.
Так в этом как раз и вопрос. Вы хотите углубиться больше в эти части или...
Нет, нет, нет. Будут главы, которые нам нужно будет проработать, но там, где можно, мы проходим. Нам нужно в конечном счете пройти труды Бааль Сулама и главные статьи Рабаша для того, чтобы отформатировать себя и так продвигаться. Это строит нас. Ты не даешь годовалому ребенку всю мудрость. Тебе надо растянуть ее на много лет и давать ему маленькими порциями. То же самое здесь. Можно обсуждать все отрывки, которые мы прошли сейчас глубоким образом, но это ничего не даст. Нам это ничего не добавит. И поэтому мы переходим к введению внука Каббала.